Сегодня мы продолжаем некую такую серию нашу о событиях последнего времени, эсхатологию. Сегодня у нас будет очередной другой отрывок из книги Откровения. Но прежде всего вопрос всем нам. Братья и сестры, чего вы ожидаете от нового неба и новой земли? Чем вы думаете, когда окажетесь на новой земле, чем вы думаете там заниматься? Кто-то мечтает отдохнуть на небе, просто ничего не делая. Таким людям надоели пробки, суета, шумные соседи, работа и многое-многое другое. Просто хочется отдохнуть, отстраниться от всех дел. Для таких людей небо видится неким таким пансионатом, где о них заботятся, обслуживают, а они просто отдыхают, ничего не делают. Иначе говоря, такие люди представляют себе небо, исходя из своих ощущений, мечтаний, сегодняшней практики. Но если вы мечтаете о беззаботной, безработной жизни на небе, то хочу вас разочаровать. Потому что на небе мы с вами будем работать. Только труд, он будет приносить нам другие ощущения. Он будет приносить нам удовольствие. Он будет таким, каким его задумал изначально Бог. Кто-то стремится получить утешение на небе. Эти люди настолько настрадали здесь на земле, столько претерпели несправедливости и унижения, их душа жаждет просто прильнуть к Христовой груди и получить такое утешение. Безусловно, Бог даст такое утешение. Книга Откровения говорит, что Бог сам отрет слезы с очей. Кого-то мучает любопытство. А что же будет там на новом небе? Это любопытство подогревается еще и различными лжесвидетельствами людей, которые якобы побывали на небе и видели такое прекрасное, такое, что невозможно просто описать никакими словами. Списки желаний, списки ожиданий можно перечислять и продолжать, но все их можно свести к двум словам. Хочу что-то получить или узнать. Но Божье Слово говорит нам еще об одном об одном занятии, которое ожидает нас на небе, и это занятие будет длиться всю вечность. Даже по прошествии миллионов и миллиардов лет оно не закончится. Это прославление нашего Бога. Скорее всего, каждый из нас задумывался или слышал насмешку в свой адрес. Что за удовольствие мы будем, какое удовольствие мы будем получать из того, что мы будем петь Богу с утра до вечера, даже круглосуточно. Это единственное наше занятие будет. И, к сожалению, многие люди так себе представляют, что на небе мы будем петь скучные песни, играть на арфах минорную музыку, и больше никуда не сможем пойти и что-то сделать, будем некими такими безвольными рабами. И люди рассуждают дальше. Ну, конечно, лучше находиться в такой скучной минорной обстановке, чем мучиться всю вечность в озере Огненном. К великому нашему счастью. Божье Слово нам открывает, что все будет немного не так, как в народном богословии. Во-первых, прославление Бога, оно будет доставлять нам просто огромнейшее удовольствие, потому что мы будем рядышком с Богом. Обычно о скуке говорят люди, которые, ну, в своей жизни не привыкли благодарить и славить Бога. Так рассуждают законники, их лозунг. Мне не нравится это делать, но я делаю так, потому что я должен так делать. Это законнический подход, но на небе прославлять Бога – это будет то, что будет нам хотеться делать. Мы во всей книге Откровения видим, что небожители, они славят Бога, естественно, добровольно. Они не утрачивают ни малейшего интереса к этому. Во-вторых, прославление Бога будет доставлять нам огромное удовольствие, потому что Божье творение вокруг нас, оно будет идеальным. Мы будем восхищаться и наслаждаться вот этим творением, которое вокруг нас. В-третьих, прославление Бога будет нам... В-четвертых, прославление Бога будет доставлять нам огромное удовольствие, потому что всю вечность мы будем делать новое открытие. Мы по-новому будем узнавать Бога. Я думаю, что прославление Бога будет привязано, наше поклонение Богу не будет привязано географически к одному месту. Мы будем Ну, представьте гулять по новому небу, по новой земле, где новое творение, идеальнейшее творение. Мы будем что-то узнавать о Боге, и даже из Божьего творения что-то будем совершенно узнавать о Боге. Вокруг творения будет новым, идеальным, красивым, не будет ничего уродливого, ничего поврежденного, и это будет просто возникающее желание. Славить Бога, я что-то узнаю новое, я просто восхищаюсь этим. Это прославление будет захватывающим, интересным и увлекательным. Если бы Бог нам открыл просто всего себя, какого Он есть на самом деле. Если бы Бог просто нас, таких грешных, взял сегодня и поместил в идеальнейшие условия, где все совершенно, я думаю, что наше сердце бы разорвалось от восторга и ослепительной Божьей святости. Но сегодня мы будем читать с вами Откровение. Это было такое вступление. Мы сейчас будем читать Откровение, 19 главу, первых 9 стихов. И этот текст говорит нам о трех действиях Бога, за которые небожители славят Бога. Проповедь так и называется «Небесная доксология», то есть учение о Божьей славе, о Божьем прославлении. И вот этот отрывок, 19 глава, первых 9 стихов, он учит нас о небесной доксологии, о небесном прославлении. Итак, Откровение 19:1-9. «После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Потому что истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола шел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и велики“. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильный, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, потому что наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Это суть истинные слова Божии“». Здесь важен для нас предыдущий контекст 17 главы. До конца 19 главы речь идет о деятельности и разрушении, Вавилона, как религиозного Вавилона, так и экономического или финансового. И когда происходит вот это разрушение Вавилона, небесные небожители славят или воздают Богу славу. Интересно, что уже в числе небожителей, которые воздают Богу славу, находится церковь. Церковь, она тоже присоединяется вот к этой доксологии. Почему церковь воспевает Божью справедливость? Потому что церковь уже прошла через судилище, она уже прошла очищение, она уже получила Божьи награды, и церковь очень и очень хорошо понимает Божью справедливость. Итак, три причины, почему небожители славят Бога, и это же самые три причины, почему нам сегодня, уже сейчас нужно славить Бога. Во-первых, прославляйте Бога за Его справедливость. Мы читаем первых 5 стихов, что Иоанн услышал на небе громкий голос. Вот этот торжественный хор воспевает Божью справедливость. Мы видим вот в первых 5 стихах 4 эпизоды, которые описывают прославление Бога. Три раза употребляется слово «Аллилуйя». Это еврейское слово, означающее, ну, призыв хвалить Бога или буквально «хвалите Бога». Первый эпизод – это первых 2 стиха. Если мы посмотрим, они описывают словословие хора. Иоанн слышит голос как бы многочисленного народа. Это не просто громкий голос одного человека, это голоса многих людей. Потому что в 3 стихе вторично сказали множественное число. Здесь в песне воспевается приход Божьего спасения, то есть Его победы, силы, Его славы. Причина такого прославления Бога, такого торжественного прославления. Это небожители славят за его честность и справедливость в суде над любодейцей, то есть над Вавилоном из предыдущих глав. В будущем приход Христа, перед приходом Христа появится город Вавилон, который будет оказывать очень сильное религиозное и коммерческое влияние. И мы в прошлое воскресенье говорили, что многие цари, для того, чтобы увеличить свою власть, а свое влияние, они войдут в союз с этим религиозным Вавилоном. Даже отступившая от веры церковь войдет в этот союз. Кто не будет с этой блудницей, с этим Вавилоном заодно против Христа, они будут преследуемы и убиваемы. Во втором стихе Бог, мы читаем, «взыскал кровь рабов своих от руки ее». В Откровении 17:6 написано, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Важно понять, что Божьей Церкви уже не будет на земле. Она уже будет восхищена. И как я в прошлый раз говорил, мы верим с нашими братьями, что Церковь, она будет взята от периода скорби. Но даже этот период скорби, когда Церкви не будет на земле, в этот период скорби будет обращение людей к Богу, в частности, Израиля. Второй эпизод, это третий стих, слово, снова этот хор воспевает, прославляет Бога. Второй стих усиливает предыдущую хвалу. Снова воспевается Божий суд, Божья справедливость через разрушение Вавилона, только немного другой аспект. Здесь воспевается разрушение Вавилона, которое будет полное, это разрушение, и необратимое. И когда небожители смотрят на этот факт, они воздают славу Богу. Третий эпизод в этой 19 главе, в первых 5 стихах, это 4 стих, здесь поклоняются 24 старца и 4 животных. Лучше считать, что вот эти 24 старца – это не представители Израиля, как многие толкуют, и не представители церкви. Это просто не тех 24 старца. Это особые небожители. Потому что книга Откровения не дает нам и намека на то, что 24 старца – состоят из Израиля, из представителей Израиля, из представителей церкви. Далее есть четыре животных. И вот фразу «четыре животных» лучше перевести как «четыре живых существа». Мы не знаем, почему именно четыре живых существа. Мы не знаем, как они выглядят. Но исходя из описания здесь, из описания 4, 5 и 5 главах, складывается впечатление, что это личности, особо приближенные к Богу. Самое главное, что делают эти, неважно, как они выглядят, неважно, наверное, даже число этих старцев и этих животных, важно другое, эти старцы и эти живые существа, они говорят «Аминь и Аллилуйя». То есть они выражают согласие и подтверждение Божьему суду, они присоединяют свои голоса к голосам небожителей, и они восхвалят Бога, поклоняются Богу и воспевают Божью справедливость. Четвертый эпизод, это пятый стих, это призыв хвалить Бога, который касается всех, кто находится на небе, несмотря на свой статус, малый и великий. Братья и сестры, мы все с вами будем в этом хоре, и малые, и великие, мы будем вместе с вами, вместе с этими небожителями, воспевать Божью справедливость. Нам будет хотеться это делать. Мы будем получать огромнейшее удовольствие от прославления или воздавания, или от прославления этого Божьего качества, Божьих действий, которые касаются справедливости. Если мы с вами будем воспевать будущее, вот эту Божью справедливость вместе с небожителями, будем воспевать Божьи праведные суды, то как это касается сейчас меня, здесь, на земле? Ну, во-первых, это мощный стимул к упованию на нашего Иисуса Христа. Мы с вами живем в этой жизни, мы понимаем, ощущаем, встречаемся с ситуациями, что не все так гладко. Мы встречаемся с вами с ложью, мы встречаемся с вами с несправедливостью, с насмешками, злом, с преследованием за Христа, унижением, другим беззаконием. Это все присутствует в нашем мире. Это все присутствует даже в нашей жизни, в какие-то элементы. Но смотря на книгу Откровения, на другие библейские пророчества, нам спокойно. Потому что мы видим результат. Мы видим, что Божья справедливость торжествует. Обратите внимание, если вы перелистнете на несколько страничек назад, на шестую главу Откровения с 9 стиха. И там написано такое слово: «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Здесь говорится о людях, которые во время великой скорби были убиты. Они просят Бога, чтобы Бог просто явил свою справедливость, чтобы Бог отомстил их врагам. Заметьте, что Бог, Он не бежит исполнять сразу их прошения. Хотя мы видим, что из этого текста, что Бог в курсе всех дел. Бог в курсе, за что они были убиты. Бог видел их страдания. Бог даже сейчас видит их святые желания отомстить. Но вместо мести Бог просит этих людей, эти души, успокоиться и наслаждаться небесными благословениями до определенного времени. Бог не забыл их вопль. Мимо Бога не проходит просто так ни одна молитва. В 19:2 мы читали из этого словословия такое слово, что истинные и праведные суды его, потому что он осадил ту великую любодейцу, которая раслила землю любодейством своим. И обратите вот на это слово внимание. «И взыскал кровь рабов своих от руки ее». Вот ответ на молитву. Бог ответил на молитву святых из 6 главы. Они просят, чтобы Бог отомстил, и уже в 19 главе мы видим ответ Бога на молитву. Братья и сестры, воздаст ли Бог справедливо нашим неприятелям, если так можно сказать сейчас, или Он сделает это в конце истории этого мира? В любом случае нам нужно ободриться, потому что ни одна молитва не проходит просто так мимо Бога. Ни одна мольба о Божьей справедливости не потеряна. Конечно, Бог видит сейчас уже наши святые, справедливые чувства и желания, чтобы отомстить, но вместо этого Бог нас приглашает успокоиться и еще немного подождать. Почему? Потому что Божья справедливость в конце концов, в конце истории восторжествует. Во-вторых, если мы сейчас будем воспевать, если мы в будущем будем воспевать Божью справедливость, то уже сейчас нам нужно прославлять Бога за Его справедливые суды, когда Бог наш осуждает грех в нашей жизни. Ведь само словословие, оно привязано к важному событию, к осуждению беззакония. Мы не всегда готовы хвалить Бога, когда Бог шлифует наш характер, когда силой удаляет что-то греховное в нас или у нас. Нам хочется в таких ситуациях роптать, бунтовать, протестовать, никак не соглашаться с этим с Богом. Мы готовы хвалить, когда все происходит безболезненно. Как один молился брат: «Бог, удали все скверное, все греховное, все, что есть во мне, но так, чтобы это было, максимально безболезненно». Удаляет ли Бог больно в нашей жизни что-то? Или удаляет Он что-то безболезненно? Давайте прославлять за это Бога. Давайте прославлять Бога за Его справедливые суды в нашей жизни. Даже если сейчас нам будет казаться эти Божьи дела несправедливыми, все равно прославляйте Бога за Его справедливость. Когда мы окажемся в своей вечности, мы поймем, насколько Бог был справедлив и насколько мы с вами были узколобыми и несправедливыми, насколько мы не понимали Его действия сейчас в нашей жизни. Поэтому это небесное прославление Божьей справедливости – это мощный стимул уже сейчас благодарить Бога за Его справедливые действия в моей жизни, и это мощный стимул уповать на Иисуса сейчас. Вторая причина, почему небожители славят Бога и за что нам нужно хвалить Бога, это за Его царствование. «Прославляйте Бога за Его царствование», 6 стих, мы читаем, и услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», потому что воцарился Господь Бог Вседержитель. Иоанн снова видит этот, слышит этот хор, воздающий хвалу Богу. И причина такого прославления здесь довольно очевидна и простая. Это Божье воцарение. Когда мы читаем предыдущие главы, всю 19 главу и последующие главы, то мы замечаем, что Божье воцарение происходит немного дальше. По крайней мере, после 19 главе, потому что в конце 19 главы происходит Армагеддонская битва, где Христос убивает войско сатаны, всю эту грешную троицу, бросает в озеро огненное, и начинается тысячелетнее царство, где Иисус занимает царский престол, обещанный Давиду. Вроде как царство установится в будущем после великой скорби, а Иоанн уже сейчас говорит, что Иисус воцарился. В Откровении 11 главе 17 стихом мы читали то же самое. «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, потому что Ты принял силу Твою великую и воцарился». На самом деле здесь никакого противоречия нету. В этой песне воспевается начало царствования Господа Вседержителя. Автор использует вид времени, так называемый в греческом языке предваряющий аорист. Он как бы смотрит с будущего назад и видит, что Иисус уже одержал победу, уже принял царство. Это уже для Иоанна свершившийся факт. Мы читаем Откровение и видим, что поражение сатаны и воцарение Иисуса Христа, оно неизбежно. Можно сказать, что Иисус уже занял по праву место царя, по праву место, которое принадлежит только Ему. Мы будем с вами воспевать вместе с этими небожителями триумф победы Христа, триумф царствования Христа. И опять тот же самый вопрос. Как это будущее прославление царствования Христа влияет сегодня на мою настоящую жизнь? Во-первых, молитесь о приближении Божьего Царства. В Матфея 6:10 мы читаем, Иисус учит молиться: «Да придет Царствие Твое». Нашим самым огромнейшим желанием должно быть увидеть Господа Царем, восседающим на престоле Царства и увенчанным славой и честью, которые всегда принадлежали Ему, но которые Он пока что еще официально, можно так сказать, не получил. Молясь о приближении Царства, мы выражаем желание увидеть исполнение Божьего замысла, приход Царя Царей, Господа господствующих, и наша жизнь, и наши молитвы, они должны быть направлены на исполнение Его замысла и Его плана. Во-вторых, молитесь о царствовании Христа в сердцах людей. Царствование Христа – это мощный стимул, чтобы благовествовать, провозглашать Евангелие. Если Иисус будет царствовать в будущем, если Бог уже сейчас правит этой землей, то я хочу, чтобы еще больше людей, чтобы еще больше подданных было в Его царстве. Поэтому мы с вами делимся благовестием. Поэтому мы с вами молимся за наших неспасенных друзей, родных, чтобы и Бог не спасал им живую веру и дал им покаяние. В-третьих, молитесь, чтобы Христос царствовал в вашем сердце, а следовательно, в вашей жизни, чтобы Иисус сделал нас достойными представителями Его имени. В Ефесянам 3:17 Павел молится за Ефесскую церковь словами: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». А во 2 Коринфянам 6 главе с 14 стиха он говорит такие слова: «Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверующими». С неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Два важных слова: вселюсь и буду ходить. Ходить не на правах прислуги, а ходить на правах царя, на правах господина. Иначе говоря, Павел молится, чтобы верующие не шли на компромисс, чтобы верные Иисусу люди выбросили весь мусор, чтобы верные Иисусу люди убрали в своей жизни все ограничивающие знати, представили верой Христу быть господином, царем жизни и сердца. Мы можем, например, говорить Христу в своем доме: «Иисус, тебе можно сидеть только в этой гостиной, в спальню нельзя тебе заходить, в кухню тоже нельзя, в ванную комнату тоже нельзя, в рабочий кабинет тоже нельзя, тут моя личная жизнь, тут мои личные дела, тут мои личные отношения, а ты здесь подожди в гостиных». И мы можем приходить на работу и говорить Иисусу: «Иисус, подожди здесь у меня не вход, или вот там неподалеку есть парк, сквер какой-то, можешь там погулять, потому что здесь такой рабочий коллектив, здесь такие дела, такие отношения, такие разговоры, что тебе будет не по себе, тебе будет здесь некомфортно». Но апостол Павел молится, чтобы Иисус жил в нас не на правах гостя, а на правах царя, на правах господина. Павел молится о том, чтобы мы сказали Иисусу: «Иисус, моя жизнь, мой дом, они твои. Ты можешь выбросить здесь все, что тебе угодно. Ты можешь что-то украсить, что-то изменить. Иначе говоря, ты можешь сделать все, что ты хочешь, потому что ты царь моей жизни, ты царь моего дома, ты царь моего сердца». И мы с вами должны молиться вместе с апостолом Павлом, чтобы наша жизнь была мини-царством Иисуса Христа. Посмотрите, апостол Петр в первом послании Петра 3:15 обращается к страдающим верующим, христианам, и повелевает им, не просит, а повелевает им даже: «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ». Иначе говоря, Петр говорит то же самое, что и Павел: пусть Иисус занимает главенствующую роль в вашем сердце, чтобы быть готовым на любой отчет, в любое время. И в-четвертых, как влияет доктрина о воцарении Христа на мою жизнь: пользуйтесь привилегиями царства. Представьте, что у вас во Владивостоке где-то живет дорогой вам родственник, и во Владивосток, представьте, что едет всего лишь один поезд из Москвы, никаких самолетов, всего лишь один поезд. Можно было бы купить билет и просто так с легкостью сесть и поехать во Владивосток к своему родственнику. Но беда в том, что вы очень бедный человек, и у вас нет денег на этот билет, и чтобы попасть к своему родственнику. Но, к счастью, ваш родственник богатый человек. Он покупает вам билет с Москвы до Владивостока, и вы такой счастливый человек, но вы понимаете, что вам еще нужно чем-то питаться. В этом поезде вы копите деньги, вы на эти ваши гроши покупаете несколько булок черствого хлеба, черного, себе в дорогу, и всю дорогу вы тайно едите ваш черствый хлеб, забивайтесь в уголок, чтобы никто не попросил вас и не заметил, потому что вы сами умрете с голоду. И вот последний вечер перед приездом во Владивосток ваш попутчик из купе предлагает вам поужинать вместе в ресторане поезда. Вы отказываетесь, аргументируя тем, что у вас нет денег, чтобы заплатить за ваш ужин. И в ответ вы слышите: какие деньги? О чем речь? Ведь в стоимость билета уже включены все услуги, которые есть в поезде, в том числе трехразовое питание. Какое разочарование! Можно было есть всю дорогу качественную и свежую пищу вместо черствого хлеба. Если мы подданные, друзья, с вами, мы подданные царя, даже его дети, даже сонаследники Иисуса Христа, то вместо крох мы можем свободно пользоваться привилегиями. И речь идет не обязательно, как учит Евангелие о благосостоянии, о каких-то земных благах. Хотя и это может быть включено. Как подданные царя, его дети, мы можем без всяких посредников обращаться к нашему царю, что-то прося у него, или просто разговаривая с ним. Это огромнейшая привилегия. как подданные царя, мы можем пользоваться уже здесь на земле Его покровительством, Его защитой. Как подданные царя, мы можем пользоваться Его поддержкой. Как подданные царя, мы можем пользоваться привилегией быть Его представителями здесь на земле. Мы хотим, чтобы наш царь стал известен. И самое главное, как подданные царя, у нас есть привилегия быть в Его царстве, быть названным Его детем, быть в числе тех, кто получит награду и похвалу от своего царя. И мы можем пользоваться его привилегиями. И далее мы считаем, и мы видим третью причину, почему небожители славят Бога, и за что нам нужно славить Бога уже сейчас. Прославлять их Бога за брачные отношения со Христом. 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, потому что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, это суть истинные слова Божии». Если посмотреть на общий план событий последнего времени, то это событие, которое вот здесь описывается, брак Христа, брачный вечер Агнца, или брак Христа и Церкви, он происходит после того, как Церковь восхищена с земли, после того, как Церковь прошла уже судилище, где были даны награды, и вот сейчас наступает брак Агнца, брак Христа и Церкви. А в это время на земле происходит, событие, когда Бог изливает свой гнев. Обратите внимание, что в 7 стихе появляются новые глаголы, которых еще не было в этом прославлении. «Возрадуемся и возвеселимся». Наступает настоящий праздник, праздник, которого ждали не одну тысячу лет. Кто-то спросит, а разве мы, как церковь, сейчас не являемся женой Христа, исходя из Ефесянам 5 главы, и да, и нет. У древних евреев жених объявлял о своем намерении жениться за год до свадьбы, и вот парень и девушка, они проходили специальную церемонию обручения. Жених и невеста считались уже после этой церемонии посвященными друг другу. У них появлялись свои обязанности, они готовились к браку, но они еще не вступали в особые брачные отношения. Брак совершался через один год, жених приходил за своей невестой, и наступало праздничное брачное торжество, которое длилось обычно до 7 дней. Это можно сравнить с нашей сегодняшней помолвкой, но только в древности она имела еще более важное значение. Жених и невеста после помолвки обладали обязанностями мужа и жены. Если кто-то из сторон нарушал условия брачного договора, то можно было бы развестись. И если кто-то еще нарушал эти брачные условия договора, тому применялись наказания, которое применялось к уже законным мужа и жены. Но мы видим, что эта помолвка очень серьезная. И вроде бы как парень с девушкой, они еще не муж и жена, но в то же время у них уже есть обязанности и ответственность мужа и жены. Церковь, если так можно сказать, находится в периоде обручения. Она как бы жена, у нее есть уже обязанности жены, но по статусу церковь еще невеста. Христос, этот жених, возвратится за своей невестой и за церковью, и тогда наступит праздник. Наступит, если так можно сказать, официальный брак Христа и церкви. Мы читаем, что наступил брак, и небожители воспевают это событие. Обратите внимание, какие глаголы использует Иоанн. «Возрадуемся, возвеселимся». И что еще сделаем? «Воздадим ему славу». Зачем? Разве есть причина? Обратите внимание также на то, что вместо статуса муж или жених, Иоанн называет Христа Агнцем. Почему? Имя Агнец открывает на самом деле нам личность и дело Христа больше, нежели другое имя. Он указывает вот это статус Агнца. Он указывает на труд Спасителя. Помните, Иоанн говорил, вот Агнец, который берет на себя грех мира, и на бракосочетании жених выглядит как Агнец. Это наилучшим образом отражает его характер. Он явил нам себя в своей любви и вызвал в наших сердцах ответную любовь к нему. Обычно парни выбирают себе невесту из своего окружения. По крайней мере, они не пойдут на помойку, чтобы там искать себе невесту из своего окружения. Но Иисус пошел другим путем. Образно говоря, Он пошел вот на помойку, нашел там себе невесту. Нас с вами, хотя мы были непривлекательными, напротив, мы были грязными, вонючими, бунтующими против неба, но Иисус решил просто жениться на такой невесте. Он искупил нас, обручил нас себе, Он освящает нас, и слава Аллилуйя Ему за это на самом деле. Статус Агнца лучше всего показывает дело Иисуса, Его характер. Нам нужно почаще напоминать себе, что Иисус – это Агнец, что Он сделал для нас. Потому что время от времени мы с вами забываем об искуплении Христа, мы перестаем восхищаться им, оно становится для нас естественным. Мы перестаем благодарить Иисуса, но так не должно быть. Давайте вместе с небожителями восхищаться Христом как Агнцем, как женихом, искупителем. Обратите внимание теперь на жену. Во-первых, она приготовила себя. Неужели церковь, невеста Христа, может как-то готовиться к встрече с женихом? Разве у нее есть какие-то способности и возможности? Да, есть, и она может готовиться. Подготовка, то, что невеста подготовила себя, это говорит нам о том, что у невесты есть определенная ответственность. Неоднократно в Писании есть призыв к верующим, чтобы готовиться к встрече с Иисусом. Например, апостол Иоанн пишет в первом послании Иоанна 3:2-3, мы читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Петр вторит Иоанну, 2 Петра, 3 глава, с 13 стиха мы тоже читаем: «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая Его, почитесь или старайтесь явиться перед Ним нескверненными и непорочными». Итак, у Иоанна и Петра одна важная мысль. Подготовка встречи с Иисусом заключается в чем? Верности к Нему и в стремлении к чистоте. Некоторые говорят, мы все равно не сможем стать чистыми, мы все равно не сможем стать такими непорочными. Поэтому, зачем заморачиваться такой непорочностью? Подумаешь, на 1% я буду лучше, или на 1% я буду хуже, все равно я спасен по Божьей благодати. Но на самом деле это неправильная логика. Стремление к непорочности и абсолютной святости не говорит нам о том, что мы станем идеальными, безгрешными, но стремление к святости, к чистоте показывает вектор направления. Это планка, стандарт, к которому мы стремимся. В этом и заключается подготовка к церкви. Церкви, подготовка невесты. Во-вторых, Иоанн говорит про жену, что дано было облечься ей весон, чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. В Откровении 17:3-4 описан вид другой женщины под названием Вавилон. Иоанн говорит про Вавилон: «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами. И жена облечена была порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Как отличается образ этой блудницы, образ этой блудницы Вавилона, ее одежда от образа церкви, от невесты церкви? Мы видим характер невесты, характер и одежда невесты, жены Христа, она очень сильно констатирует с этой другой женщиной, с Вавилоном. И когда Иоанн описывает одежду жены той церкви, он продолжает описывать на самом деле подготовку церкви, подготовку невесты Христа. Обратите внимание на глагол, что дано ей было. Этот глагол находится в страдательном залоге. Это означает, что церкви кто-то что-то дал. В данном случае Иисус что-то ей дал. И что было ей дано? Ей было дано облечься в весон чистый и светлый. Весон – это очень тоненькая ткань или льна. Из льна ее, из весона изготавливались, из этой ткани изготавливались одежды первосвященников, царей, фараонов. В них одевались центурионы, патриции, в него заворачивали в эту ткань мумии фараона. Египтяне, иудеи, римляне, византийцы носили весон. Такая популярность этой тканью, этим весоном, заключалась в том, что эта ткань была очень легкая, она очень была прочная, тоненькая. К примеру, пару перчаток из весона, чтобы можно было представить, что это за ткань, пара перчаток из весона, она могла поместиться в скорлупу от грецкого ореха. Церкви дана одежда из весона. Иоанн говорит, что весон, толкуй дальше, он объясняет, он говорит, что весон есть праведных святых. У кого-то может возникнуть вопрос, неужели люди обладают какой-то праведностью или достигли такой праведности, что Бог дает эту праведность как одежду своей невесте? Вовсе нет. Мы соглашаемся с пророком Исаией, что наша праведность – это как грязная одежда. Фразу «праведность святых» правильнее перевести как «праведные дела святых». Так перевели, например, епископ Кассиан и почти все современные переводы. По-другому можно истолковать 7 и 8 стих так. Иисус – Он наш Искупитель, Он нас искупил. В совокупности мы, как люди, мы получаемся, как Церковь, Невеста Христа и Бог, как Искупитель. Как жених дал нам своей Церкви свою праведность, то есть оправдал нас, и сейчас Церковь, Невеста Христа, она подобна невесте. Она готовится к встрече со своим женихом, с Иисусом. Она остается верной Ему. Она стремится к чистоте. Она стремится совершить какие-то добрые, богоугодные дела, которые нравятся Богу. Мы здесь ясно видим, несмотря на то, что Церковь искуплена по благодати. У нее есть ответственность и обязанность готовиться к браку, готовиться к встрече с Иисусом. Это не противоречит концепции спасения по благодати. Здесь нет намека на совершение добрых дел, чтобы получить какую-то праведность. Братья и сестры, что мы с вами можем сказать о одежде своих праведных дел? Она действительно является таковой? Или, быть может, наша одежда из наших добрых дел, она вовсе не нравится Богу? Или, может быть, вообще нет никакой одежды из добрых дел? Посмотрите на знакомый нам всем текст из Ефесянам 2 главы с 8 стиха. Павел говорит, потому что благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И так все понятно. Бог спас нас по вере, без каких-либо дел, без каких-либо заслуг, чтобы никто не хвалился, не приписывал себе славу. И далее Павел продолжает, как ни странно, говорит о добрых делах. Потому что мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Оказывается, что мы и добрые дела – это отклик на Божий дар, на Божие оправдание. Апостол Яков много говорит на эту тему. Жизнь христианина, она характеризуется правильными делами. Делами, которые прославляют Бога, которые отражают Бога, которые, в конце концов, нравятся Богу. Богу нравится, когда мы помогаем нуждающимся. Богу нравится, когда мы прощаем. Богу нравится, когда мы заботимся о наших семьях. Богу нравится, когда мы заботимся о нашем городе. Богу нравится, когда мы утешаем скорбящих. Богу нравятся те дела, которые прославляют Его, которые показывают Его характер, которые имеют вечную неприходящую ценность. Апостол Петр говорит нам такое слово, 2 Петра 3:10, «Придет же день Господень, как тать ночью». И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Обратите внимание на то, что дела сгорят. Дела, которые были неугодны Богу, которые были совершены с неправильным мотивом. Для себя, не для Божьего прославления, которые были порочны, эгоистичны и греховны, они сгорят. Но на самом деле наши дела могут рассказать о нас очень многое, даже больше, чем наши слова. Подумайте, не получится ли так, что ваши дела сгорят, и вы останетесь ни с чем, с пустыми руками. Апостол Павел пишет Коринфской церкви в первом послании к Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха: «Я подана мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Павел говорит то же самое, что и Петр, только судилище, где будет рассмотрено дело каждого человека. И, возможно, у кого-то все сгорит, потому что дела были соломенные. Это не касается вечной участи церкви, она уже здесь решена на земле. Мы видим с вами одну важную вещь. Дела просто так никуда не проходят, они никуда не деваются, они не теряются, они имеют вечную ценность. С другой стороны, это ободрение для всех нас. Мы часто с вами совершаем добрые дела, правильные поступки, и часто очень люди не видят эти добрые дела. Очень часто даже кто-то может поругать даже, побронить нас за наши добрые и правильные поступки. И мы можем отчаиваться, огорчаться. Но ободритесь, потому что каждый поступок, каждое дело сделано во славу Божию, оно никуда не пропадет. У Бога все записано. Обратите внимание еще на 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, это суть истины слова Божия». Итак, ангел снова просит задокументировать, записать факт, что все, кто приглашен на брачную вечерю, на эту брачную церемонию, это люди блаженные, счастливые. Под зваными лучше понимать небожителей, ветхозаветных праведников, но не церковь. Потому что церковь не гость, церковь невеста. Люди, которые присутствуют на брачном пире, это люди счастливые. Они удостоились, чтобы быть приглашенными. Они удостоились, чтобы быть в числе званых. Это говорит о важном факте нам. Церковь занимает особое положение. Она невеста Христа. Иисус ценит свою невесту. Иисус – искупитель своей жены. Во всей этой доксологии, прославлении есть важная доктрина о брате. Одна из целей брака, как мы знаем из Ефесянам 5 главы, это отражение взаимоотношений Христа и Церкви. Иначе говоря, брак между мужчиной и женщиной был задуман Богом так, чтобы быть прообразом, чтобы отражать взаимоотношения Христа и Церкви на основании Ефесянам 5 главы. Почему в вечности мы часто задаемся вопросом, почему в вечности не будет брака, почему не будут жениться, почему не будут выходить замуж? И ответ мы находим здесь. Церковь сочетается со Христом. Церковь же будет со своим женихом. И образ тогда уже не нужен будет. Уже наступит реальность. Как написал один автор, тень уступит место реальности. Частичное перейдет в совершенное. Предвкушение приведет на праздник. Путь скорби закончится в раю. Сотни вечеров при свечах превратятся в брачный пир Агнца. И этот временный брак будет поглощен жизнью. Христос будет все во всем. И тогда брак станет ненужным. Мужчины и женщины. Мужья и жены, является ли наш брак таковым? Отражают ли наши взаимоотношения Христа и Церкви? Могут ли сказать наши друзья, окружающие нас люди, что несчастливы, что они знакомы с нас, что они знают нас, что они могут наблюдать за нами, за нашими взаимоотношениями в семье, потому что они обогащаются, они видят добрый пример, которому следовать, и самое главное – они видят Христа, они видят Его Церковь. Понимаете, наша жизнь должна быть как бы картиной галереи, где люди могут видеть качество Христа, достоинство Церкви истины Евангелия и желать такой жизни. Если брак – это временное явление, то давайте, во-первых, по максимуму отразим нашего Иисуса Христа, отразим взаимоотношения Христа и Церкви. Во-вторых, это просто призыв всем нам, вызов всем нам не делать брак своим идолом, потому что он временный. Ориентиром должен быть брак Агнца, взаимоотношения Христа со своей невестой Церковью. И этого дня мы с вами ждем. Мы ждем, когда Церковь сочетается со Христом. И этот день наступит, говорит книга Откровения. Так говорит Господь. Это истинные слова, и можно доверять, и на эти основания этих слов нужно и можно строить свою жизнь. Итак, я апостол Иоанн. Он описывает вот этот торжественный хор, прославление, в котором мы тоже с вами, каждый из нас, верный Иисусу, будет участвовать. Мы будем вместе с небожителями прославлять Бога за Его справедливость. Мы вместе с небожителями будем воспевать Божие царствование. И мы будем на этой брачной церемонии Агнца. Мы тогда намного лучше и глубже поймем Божью любовь. Мы поймем нашего жениха, нашего Агнца. И сегодня мы будем участвовать в своем вечере, которое напоминает нам о том, что наступит реальное вечера. Наступит реальный брак, где мы будем находиться в присутствии Христа. Но пока не наступил этот торжественный день, пока мы с вами здесь на земле, это Иоанн бросает нам вызов. Прославлять Христа за Его справедливость. Это призыв прославлять Бога за Его царствование. И это призыв прославлять Бога за наши отношения, брачные отношения со Христом, которые в будущем станут реальностью. Аминь. Давайте мы сейчас с вами будем молиться об этом и благодарить Христа. Наш Бог, мы благодарны за то, что Ты по своему характеру являешься справедливым Богом. И история этого нам в жизни часто непонятна. Почему история нашего мира, нашей страны, она строится именно таким образом? Почему есть в нашей стране, в мире, в нашей жизни те или иные люди? Но мы видим из книги Откровения, что они не просто так. Мы видим, что даже если люди поступают несправедливо, Ты справедлив. И мы в будущем будем воспевать эту справедливость, но научи нас уже сейчас славить Тебя за качество Твоего характера как справедливость. И помоги, чтобы это был мощный стимул на самом деле уповать на Тебя и доверять Тебе нашу жизнь. Помоги, Господи, воспевать Твое царствование уже сейчас, и в частности, помоги нам особо уделять Тебе особое место в нашей жизни. Помоги нам отречься от своего престола в нашей жизни, чтобы и отдать Тебе, чтобы Ты там царствовал в нашем сердце, в нашей жизни. Ты, как Царь, займи по-настоящему достойное место. Делай уборку в нашем сердце. Занимай особенное место. Повелевай нам, что нам нужно делать. Помоги нам открыто к Тебе. И самое главное, мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил Церковь, невесту себе, из разных народов, из разных национальностей, из разных людей, несмотря на статус. И хотя мы были непривлекательными, но Ты сделал, удостоил нас быть Твоей невестой. И мы ждем, не дождемся, Боже. Наш Иисус, когда мы, как Церковь, сочетаемся с Тобой, и это будет славный момент. Но пока мы здесь, на земле, помоги нам осознавать наши ответственности и готовиться к встрече с Тобой, оставаться верным Тебе и использовать те ресурсы, которые Ты нам дал, чтобы наша одежда из добрых дел, она была привлекательной, была. Она просто так, чтобы наши добрые дела не просто так никуда не исчезли. Помоги нам понимать, что они имеют вечную ценность, и в будущем Ты покажешь нам наши добрые дела. Мы славим Тебя, Боже, за то, что Ты такой удивительный Бог. И Ты так удивительным образом продумал историю этого мира и допускаешь все быть в этом мире. И в конечном итоге мы, как Церковь, в полноте, как искупленные люди, мы вполне сможем понять твой замысел и посвятиться им. Но уже сейчас мы славим тебя за твой замысел, за твою справедливость, за твое царствование, за твое искупление. Аминь.